Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 12 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня о законности конфискации имущества у друзей и знакомых коррупционеров. Конституционный суд подтвердил законность подобного рода мер. О том, насколько они помогают или помогут в борьбе с коррупцией, будем говорить. Здесь в студии Илья Хандриков, председатель Всероссийского движения за честный рынок. Илья Николаевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здесь в студии Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов. Дмитрий Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, СМС-портал. Портал плюс 7-925-4-8-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Дмитрий Краснов, начнем с вас. Ну так это, во-первых, ну теперь, когда Конституционный суд говорит, что это законно, значит, это законно. Насколько это эффективно? И главное, это не та история, которую можно как-то неожиданно повернуть.
Я думаю, что это достаточно своевременно. Неоднократно президент, вот буквально недавно, высказывался по поводу космодрома Байконур о степени коррупции и разворовывания этих денежных средств, которые вкладываются из тех денег, которые мы с вами выплачиваем в виде налогов и в наш бюджет, соответственно, они разворовываются, рассовываются по частным карманам. То есть коррупция, видимо, достигла таких высот и размеров, что, в принципе, с этим надо что-то решать.
Плесецк или Байконур?
Нет, Плесецк, восточный. Ну, да. Байконур, космодром восточный.
Да, да, подождите, да. Стоп, по-моему, это вообще восточный космодром. Не Плесецк и не Байконур.
Космодром восточный.
Хорошо.
Да. Вот, и суть какая, что, в принципе, способы хищения денежных средств, они с каждым годом становятся все изощреннее и изощреннее, соответственно, способы уведения этих денег от возможности их возврата следственными органами тоже изощреннее. И следственные органы, и органы суда обязаны реагировать на эти все нововведения и новые способы уведения денежных средств. И, собственно говоря, судебная практика как раз складывается таким образом, чтобы эти деньги могли быть возвращены государству.
Я не зря задал вопрос, нельзя ли как-нибудь неожиданно это повернуть. Вот уже 757-й пишет нам через СМС-портал. Главное, чтобы не получилось, как всегда, семьи мелких ворышек будут обдираться, а крупные будут покупать юристов, или даже тут написано «подкупают юристов» в плане обоснования нажитого непосильным трудом.
Ну, я считаю, что Конституционный суд исходило из того, что речь идет о значительных суммах. То есть нет смысла взятки, которая у нас есть, да, или коррупция, это мелкая бытовая, она связана с врачами, с милиционерами.
Вот.
Она достаточно минимальная. И здесь говорить о том, что кто-то вывел 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей и каким-то образом, соответственно, перевел своим знакомым, друзьям или близким, нет смысла. Это не та правоприменительная и судебная практика.
То есть такой практики не будет, полагаете?
Я думаю, нет.
Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов. Илья Хандриков, председатель Всероссийского движения за честный рынок. Тот же вопрос.
Ну, на самом деле, начнем с того, что есть конвенция о коррупции, против коррупции, которая уже лет 15 примерно. И мы знаем, и последние годы, все эти годы были дебаты между представителями, так сказать, юридических кругов, так сказать, к администрации президента примыкающих и так далее, то есть провластным структурам, которые говорили, что конвенция, значит, 20-я статья конвенции, да, злополучная статья, что ее нельзя применять, в силу того, что, значит, не доказано, что люди, как можно, так сказать, против них там, да, предъявлять претензии, законно, незаконно нажито добро и так далее. И вот вдруг, неожиданно, мы видим ситуацию, что, по сути, этот механизм начинает работать как-то через одно место, понимаете, через вот, вот как говорят...
Да, через ухо показывает
через
господин
ухо,
Хандриков,
да,
это
да,
важно.
Да, через ухо, да. Вот, и поэтому, ну, давайте же объясним, да, что мы меняем конкретно, какие механизмы запускаем, почему вдруг Конституционный суд, и где же те горлопаны, которые говорили, как невинных людей, значит, брать у них и отнимать, да? Вот в этом очень важно разобраться, это первый момент, и я готов на эту тему рассуждать. Вот, а второй момент, однозначно то, что телезритель говорит, что в нашей системе, да, нашей системе координат, так сказать, в авторитарном государстве, хотя по закону мы демократическое, так сказать, вроде бы, да, там по Конституции и так далее, значит, в стране с системной коррупцией механизмы работают совсем не так, как в цивилизованных странах, да, поэтому очень часто люди со скелетами в шкафу вынуждены расплачиваться, так сказать, и служить, и делать то, что требуется, да, а не то, как принято по закону. Поэтому, к сожалению, фантастические искажения любого документа, любого закона, которые выходят, они существуют, пока мы вот живем в этих условиях.
Хорошо, это Илья Хандриков, председатель Всероссийского движения за честный рынок. А Дмитрий Краснов юридически спрашивает, 692-й. Кто такие друзья? Ну, если мы будем изымать имущество у друзей.
Нет, речь идет, ну, вы же не отдадите, например, коррупционер ворует какие-то денежные средства, да? Соответственно, вот есть сейчас ряд уголовных дел, я не могу назвать их, ну, к сожалению, в силу тайны следствия. И судебных. Сейчас формируется практика Генеральной прокуратуры и Московским городским судом, которая, ну, приведу пример, украли определенную сумму денег, несколько сотен миллионов, эти деньги были легализованы, на них были приобретены квартиры, и, соответственно, эти квартиры были оформлены на своих друзей, знакомых, то есть ясно, что вы незнакомым людям украденные деньги, свои квартиры не доверите. И речь идет о тех близких людях, которые, в принципе, сокрыв ваше украденное добро, потом это добро вернут.
А как определяется, что это близкий мне человек, если я, к примеру, коррупционер?
Элементарно определяется. То есть, есть у вас контакты, связи, вы с ним знакомы с детства. Это обычно не случайные люди с улицы, к которым вы подошли и сказали, давайте на вас оформим квартиру, там, да? Или дом, или какой-то отель там, в Болгарии, в Венгрии, или там, в США. То есть, это люди обычно связаны определенной судьбой, где-то учились вместе, работали, служили. Это могут быть знакомые, родственники жены, там, соответственно, там, детей своих, да. Соответственно, исходя из этого, к этим людям приходят и спрашивают следственные органы, дорогие друзья, вот вы, например, приобрели себе квартиру за 500 000 000, объясните нам, пожалуйста, происхождение этих денег. И вот здесь тогда возникает вопрос, то есть, может ли человек обосновать происхождение этих денег или нет, то есть, при зарплате в там, 50 000 рублей он приобрел квартиру за 500 000 000.
Хорошо, это Дмитрий Краснов, Илья Хандриков, не получится ли так, что, к примеру, если мне не повезло учиться в одном классе, к примеру, с каким-то высокопоставленным чиновником, то это означает, что ко мне придут. Ведь я перезваниваюсь с ним, я изредка встречаюсь с ним, скажут, что я его друг.
Ну, скажем так, если говорить как нормальный механизм, да?
Нет, мы говорим про наш механизм. Да,
нет, я имею в виду, если мы говорим о том, как должен работать механизм следствия, да, следственных органов, механизмы дознания, так сказать, и так далее, и тому подобное, все эти вещи у нас десятками тысяч показываются по телевидению, да, во всех этих фильмах, как это все доказывается, выясняется и прочее, поскольку у нас телевидение сплошь забито этим, да, показывают и коррупционеров, и как выколачивают честные полицейские, выколачивают это. То есть у нас есть любые примеры, да? Поэтому как будет на практике происходить, я не отвечу. Я не могу сказать, потому что есть люди честные, а есть еще более честные, да? То есть для них закон не писан, да?
А вот для честных, для которых закон писан, так, не будет ли проблем?
Ну вот давайте назовем, у нас несколько лет назад я беседовал с одним депутатом, бывшим генералом МВД, и спрашивал, а сколько у нас, так сказать, лиц, которые не подсудны, да? Вот. Ну, это порядка 5 000 000, да? Вот уже, да, на всякий случай. Ну, цифра может колебаться, но представьте себе, да? Это огромное количество людей, это целое государство Беларусь, по сути, да?
Вы полагаете, что у нас есть 5 000 000 человек, которые не подсудны? Ни по какому решению?
Нет, это другое дело. Просто есть люди, которые условно не подсудны, да? Да. Ну, например, депутаты, пожалуйста, вам, да, судьи и так далее и тому подобное. Нужны особые механизмы, да, особые решения, всё, понимаете?
Я понял.
Но, в принципе, они это другие люди совершенно.
Хорошо.
А я не говорю про друзей и так далее.
592-й пишет, бороться с воровством и коррупцией надо до воровства и коррупции. Борьба после воровства, когда сделано плохо или не сделано, все будет идти, так как нет ответственности. В общем, до этого надо бороться.
Ну, Дмитрий Краснов. Можно согласиться с нашим слушателем, в каком плане, что профилактическая работа прежде всего, но как раз следственная работа и судебная работа, то есть приговоры, они являются как и наказанием, так и профилактикой. Поэтому это все палка о двух концах. То есть речь идет о том, что когда других коррупционеров сажают, наказывают, доказывают их виновность, соответственно, это вызывает потом ощущение у других, что да, действительно, за это могут наказать, и что человек, совершая преступление, подумает, стоит ли это совершать, это преступление или нет. Мало того, то, что вы спрашивали меня об одном, то есть о том, что касалось друзей, я объяснил, каких друзей, о каких друзьях идет речь. А процесс доказывания связи этих друзей с коррупционными схемами своих, соответственно, патронов, которые занимаются коррупцией, она уже следующая, другая.
Был бы человек, и статья найдется, это разве не наша проблема?
Нет. Мы должны жить в правовом государстве. И этот закон принимается ровно для того, чтобы мы меняли ситуацию, которая сейчас существует. Ведь если мы сейчас откажемся и скажем, ну вот мы и так все в коррупции погрязли, любой закон он нехорош, это тупиковая система. То есть здесь дальше мы не сможем ни развиваться, ни меняться. Хорошо, что и президент, и общество к этому обращаются к вопросу, что оно меняется. Пусть через Конституционный суд, и вот как мой коллега сказал Верховному, тогда в нашей Думе не приняли это решение, да, но в принципе все равно практика показывает, что мы вернулись к этому. И это хорошо. Я считаю, что наша жизнь меняется, меняется к лучшему в этой части.
Хорошо, тогда еще 956-й, обращаясь напрямую к ведущему программы, говорит, а вы, дорогой ведущий, не принимайте сомнительных дарений. И это возвращает нас к вопросу о том вообще, что такое коррупция. Это подарки всем, особое отношение между всеми и всеми, или это исключительно для государственных служащих?
Но Илья Хандриков. Я хочу втянуть вас в один очень важный разговор, потому что к какому типу страны мы относимся, да? Есть цивилизованно развитые страны, да, есть развивающиеся третьи страны и так далее, да? Так вот, для третьих стран свойственно, значит, не свойственно понятие, очень много понятий, которые идут для цивилизованных, не подходят для, так сказать, таких. Например, слово «коррупция» не соответствует, то есть мы не соответствуем этому слову, хотя есть законодательные объяснения, есть многие вещи с другой стороны. Мы живем в сословном государстве. Об этом говорят очень многие специалисты, и на практике мы это видим. И в сословном государстве нет такого понятия коррупции. Есть мздоимство, лихоимство. То есть ты получаешь право, значит, и ты в рамках дозволенного ты ведешь себя, либо ты лихоимец и мздоимец, то есть когда ты превышаешь вот это вот дозволенное. В принципе, я понимаю, что это как-то не вяжется, потому что нам западный мир, так сказать, как бы навязал стандарты, в хорошем смысле слова, навязал стандарты, и вот борьба с коррупцией есть ключевой момент для того, чтобы государство развивалось.
Так лихоимец, да? Это тот, который сидит на государственном обеспечении и берет деньги для себя сверх того? Или это может быть человек, который, грубо говоря, сидит и на частных деньгах?
Ну, на самом деле, это слово родом из, значит, старой России, да? Этому слову не одна сотня лет, этим словам, да, этим названием, да, поэтому, собственно, государстве российскому чиновники были и мздоимцами, и лихоимцами.
Просто вот Айрат пишет, уважаемый коррупция ведущий. И хищение, мол, это разные понятия.
Вот, уважаемый
да,
ведущий,
прошу,
как раз он Дмитрий прав, Краснов. Да, ведущий. А суть в чем? Что если это деньги государственные, и лицо, должностное лицо выполняет какие-то действия, которые выходят за рамки его полномочий, который нарушает закон за денежные средства, это будет взятка, да? или халатность, повлекшие эти последствия определенные, да, если оно не осознает последствия, и должно, хотя должно осознавать. Если же это, соответственно, происходит хищение, да, различным путем, путем мошенничества, просто хищения, либо частных, либо государственных средств, это будет квалифицироваться как хищение.
То есть человек, который занимает негосударственный пост, коррупцией заниматься не может?
Ну, он может быть являться второй стороной коррупции, но коррумпировать может чиновника. Да, это, соответственно, он может таким же быть коррупционером.
Ну, то есть он может быть взяткодателем, не взяткобрателем.
Нет, он может быть взяткодателем, он может соучастником в плане хищения государственных средств посредством выведения денежных средств через свои фирмы, через какие-то подряды.
То есть, по сути, это ОПГ, когда, группа лиц...
Но тогда там обязательно должен быть человек от государства.
Ну, конечно, а как? Безусловно. Конечно.
Понятно.
Конечно.
Потому что речь как раз и идет, а президент о чем говорит?
И о правоохранительных органах, и от судебных, может быть. То есть, это целая группа по сговору. Да.
Бороться с коррупцией, пишет 692-й, раз уж заговорили, не вот конфискация имущества надо, а реально высокими зарплатами, ликвидация дикой разницы уровня оплаты и максимальным упрощением бюрократической системы. Или это общие слова, Илья Хандриков?
Вы знаете, на самом деле это важная составляющая, но не самое главное, да? Потому что в первую очередь, конечно, должны реформироваться политические институты, да, законодательная власть должна, так сказать, активно принимать участие. Очень важное место занимает судебная власть, реальная судебная власть, которая должна бороться с коррупцией. И важнейшая вещь – это средства массовой информации. Понимаете, получается, что у нас очень часто вот эта сфера, в ней не участвуют общественные структуры, да? Или это общественные структуры, так сказать, условно независимые. И, например, когда проходил в одной из стран Латинской Америки форум против коррупции, у нас приехала крупнейшая делегация, 35 человек, это было пару лет назад, пару-тройку лет назад, значит, 35 человек, которые представляли все органы власти, то есть это судебная система и так далее и тому подобное, и никого представителей общественности не было. Вот, понимаете, то есть на самом деле здесь очень важно, чтобы СМИ не были ограничены, и самоцензура ведущего, например, сегодня, да, или главного редактора любого издания, который говорит, что вот об этом можно говорить, об этом нельзя говорить. Вот я вам задам вопрос, скажите, помните этот великий человек Ли Куан Ю, да? Угу. Вы же говорили сейчас, вопрос задавали про друзей, да? Что он сказал про друзей, да? Все знают, ну, для телезрителей, для радиослушателей мы повторим, что он сказал, что у него был выбор, так сказать, вот прежде чем стать великим, он должен был что-то делать. И было два варианта, значит, развивать страну или делать, условно говоря, своих друзей членами, ну, так сказать, там, участниками списка Forbes, понимаете? Да. Это вот о друзьях. И тогда он сказал, что надо, в общем, 3-4 или 2-3 своих друзей сдать, потому что и они знают, что они воруют или коррупционеры, и ты знаешь, что... Но это сделать очень трудно. И вот тогда, надеюсь, будет серьезно, потому
только,
что
только у нас один сейчас... вопрос, да. Только один вопрос, да. Раз уж вы про Ли Куан Ю вспомнили. Ну, это же показательная порка. Кто сказал, что от этого машина будет работать иначе?
Смотрите, это очень хороший вопрос, потому что у нас на протяжении многих лет мы живем по сигналам, да? Вот и поступает сигнал, значит, там берут какого-нибудь человека, и все сразу, да, для этого слоя, для этой группы, значит, все заканчивается. Но сигналы не работают в этой сфере. Более того, я разъясню, как работает коррупционная система позже.
Хорошо. Дмитрий Краснов, про показательную порку скажите.
Я не знаю, как про показательную порку. Я считаю, что это системно должна быть механизм. Вот то, что мой молодой человек предложил в начале своего вопроса, о котором мы начали, о том, что поднять зарплаты. Я считаю, что этот механизм, он может помочь побороть бытовую коррупцию, то есть на среднем уровне, потому что, ну, там, какие зарплаты вы будете предлагать участковому?
Ну, 100
тысяч рублей, просто... 200, 300. А что вы можете предложить какому-нибудь руководителю министерства, да? Те же 500 тысяч рублей, а он хочет за полмиллиарда квартиру.
Кубометры бабла, это так называет лимузин.
Поэтому здесь, да, безусловно, за страны Запада, которые вот вы говорите, они таким образом борются с бытовой коррупцией, платя высокие зарплаты, создавая системы кредитов, чтобы эти лица могли соблюдать закон, и у них выдаются кредиты, которые списываются за их примерное поведение офицеров, педагогов там, и различных других государственных служащих. Мы находимся, живем в стране, как писал фон Мейзес, Масловский, Макс Вебер, патримониональной бюрократии. То есть наша система выставлена не в горизонтальном, а в вертикальном положении. И в том случае, если даже патрон принимает решение, которое соответствует интересам народа и чаяниям самого патрона, но не соответствует интересам самой бюрократии, бюрократия нивелирует эти решения.
692-й, во-первых, пишет, если что, Ли Куан Ю, о котором вы говорили, в положительном ключе оставил на царство сына миллиардера? Ну так, как деталь.
Страна авторитарная, восточный режим.
Ну, поэтому я и говорю про показательную порку. 1-2, а все остальные это остались. Теперь 956-й настаивает, цитируя большую советскую энциклопедию, коррупция — это всякое злоупотребление служебным положением в своих корыстных целях. То есть это не только взятки, это не только государственные служащие, настаивает 956-й. Окей, есть Китай, пишет Виталий Сфилей, где расстреливают чиновников за коррупцию вагонами и тысячами. Вот это вот, мне кажется, некое преувеличение насчет вагонов и тысяч, а коррупция там не особо побеждена. В любом же случае, в Китае что-то подобное делать пытаются, но это не работает. Прошу,
Дмитрий Краснов. В Союзе по 93-й статье «Хищение государственного имущества особо крупных размеров» людей расстреливали.
1-2.
Да. Ну... Нет, ну все равно расстреливали, да? Мы помним дело там по магазинам, да, нашим, там хлопковое дело, различные. Но, в принципе, да, к какому пришли финалу? Она развалилась... Коррупция существовала. Поэтому это извечная проблема человечества, просто эту коррупцию надо держать под контролем, насколько это возможно. А чем прозрачнее будут государственные институты, чем больше будет гражданское общество иметь возможность осуществлять контроль за деятельностью государства, потому что функция государства – это сделать привлекательную, хорошую, интересную, насыщенную жизнь людей, ну вот, членов общества, граждан этого общества, и они слуги народа. Они не господа, и это надо ситуацию менять.
Кстати, Илья Хандриков, раз уж мы заговорили на восточные темы, тут лимузин продолжает задавать вам вопросы, это, скорее всего, вам вопрос. А вот можно сравнивать размах коррупции нашей, к примеру, и китайской?
Ну, посмотрите, вот насколько я знаю, что пик расстрелов прошел. То есть есть изменения, есть положительные тенденции. По крайней мере, это то, за что я, как говорится, за что купил, да? То есть есть положительный момент, несмотря на то, что нельзя сравнивать многомиллиардный Китай с малонаселенной Россией, да? Вот, и при этом Китай совершает фантастические рывки все последние там 30 лет.
Почему нельзя сравнивать? Там что, глаз просто больше?
Но вообще китайцы, конечно, очень склонны к этим вещам, это известно, да?
Это вообще вот, восточная история.
Да, очень это известно, вот. Но при этом они настолько трудолюбивые, они настолько способны, их иногда сравнивают с европейскими немцами, да, по своему трудолюбию, они очень похожи, то есть готовы пахать эффективно.
Но мы-то начали с того, что их надо изредка постреливать, понимаете?
Мы-то не пашем, мы-то в первую очередь для нас надо продать свое кресло чиновнику, да, он его так реально продает.
А? Так и там надо, мы только что выяснили.
Нет, без сомнения. Но там колоссальные ресурсы. Вообще очень трудно сравнивать, конечно, страны, хотя Китай – это практически по экономическим показателям первая держава.
Хорошо, Дмитрий Краснов, скажите, вот в США, пишет наш слушатель 674-й лимузин, никому ведь не приходит в голову дать денег полицейскому? Это же не потому, что там население больше, чем у нас.
О чем мы с вами как раз и говорили, что это побороли бытовую коррупцию. Речь о чем идет? О том, что...
Ну что, конфискация имущества у друзей и знакомых?
Нет, речь идет о том, что им платят высокие зарплаты, у них есть возможность получать в кредит образование себе, семье, получать дом, квартиру. И в том случае, если они проходят службы и, соответственно, ее проходят честно, добросовестно, то есть какие-то часть кредитов списывается, потом он может устроиться нормально на работу.
Вот смотрите, вот завтра мы все это... даем нашим полицейским. Представляете, какое недовольство будет в обществе?
Почему? Я думаю, что общество будет довольно.
А вы как думаете, Илья Хандриков?
Ну, на самом деле, не только полицейским надо давать. Как раз в нашей стране полицейским сейчас дают все. Силовики сейчас, у них постоянный рост и поддержка. То есть третья сила к 2000 году вместе с Владимиром Путиным пришла в нашу страну, и мы получили вот это все.
Илья Хандриков, председатель Всероссийского движения «За честный рынок». Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов. Это программа «Своя правда» о конфискации имущества у друзей и знакомых коррупционеров и других мерах борьбы с коррупцией. Спорим в этой программе. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Конституционный суд подтвердил законность конфискации имущества у друзей и знакомых коррупционеров. Помогут ли эти меры в борьбе с коррупцией? Об этом говорим в рамках программы «Своя правда». Здесь Илья Хандриков, он председатель Всероссийского движения «За честный рынок» и председатель правления Московской коллегии адвокатов Дмитрий Краснов. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Не забывайте, подписывайтесь, если до сих пор не подписались. Традиционно заводим голосование. Но вот эта мера, вот это решение Конституционного суда поможет в победе коррупции в России, над коррупцией, естественно. Да, нужная мера. Нет, неправильно или не поможет победить. Голосуйте уже сейчас. Это можно делать в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Дмитрий Краснов, а что вы думаете? Ну, это хоть как-то поможет?
Я считаю, еще один кирпич в стене, который позволит бороться с коррупцией. И это существенный момент, который позволит определить. То есть, если раньше там люди, соответственно, могли использовать такие механизмы сокрытия, да, наворованных денег, то сейчас, в принципе, это позволяет следственным органам возвращать украденные деньги государству. Мало того, задается вопрос тем, кто украл деньги, да, или через кого эти деньги, соответственно, спрятаны, а каким образом вы приобрели, откуда у вас эти доходы? Если люди объяснить не могут логически, никак не могут доказать это каким-то нормальным путем, то, в принципе, я считаю, что совершенно логично.
Илья Хандриков, это поможет в победе над коррупцией?
Я отвечу по-своему. В свое время, сколько-то лет назад, известный человек Кирилл Рогов, да, сформулировал, значит, системную коррупцию в России. Три уровня. Да? Первый уровень – это те, кто продает право на нарушение правил. Вот, а второй уровень, контролирующий этот процесс, и третий, политический уровень. Так вот, политический уровень меняет правила тогда, когда наступают определенные сложные моменты. Мы, ну, многие знают, что мир входит в новый экономический кризис, да, соответственно, это все жахнет и по России, и так далее. А показатели у нас экономические сейчас не очень хорошие, да, надо, по сути, выживать, надо добывать деньги, надо гигантское количество проектов, кормить Африку, кормить Кавказ, кормить кого угодно. И вот в этих условиях приходится ужесточать правила, и политический уровень сейчас вынужден диктовать, но... Меняет ли это системность коррупции? Нет. Потому что это машина, без которой
сегодня не работает ничего.
Нет, минуту. Когда мы берем Запад, мы вы сейчас задавали вопрос про Запад. Там это сбой, это ошибка. Коррупция там, это небольшое нарушение. Здесь это правило. Понимаете?
Понятно. А вот победили мы коррупцию, пишет Артем 847-й. Мы что, лучше станем жить? Вы вот сейчас без коррупции попробуйте себе, это его пример, провести газ на участок. Ну, мы просто не сможем провести газ на участок.
Подождите, 600 тысяч рублей – это коррупция или это система? Это, мне кажется, правило. Это, мне кажется, не коррупционные механизмы, а это просто такие у нас законы. Самая богатая по нефтегазу страна, значит, она впихивает нашим гражданам, вот, нищим слоям, да, вот, а кто-то обогащается.
Хорошо, Дмитрий Краснов пишет, а вот поможем победить коррупцию. К примеру, такими мерами. Но Мебель пишет, вот вашу Брежневку, Брежневка, видимо, квартира типа Хрущевки, я долго думал просто, прежде чем читать, наверное, это имеется в виду, вашу Брежневку отберут, а у чиновников, как и прежде, будут в родственниках талантливые бизнесмены.
Ну вот система такая. Человек неправильно понимает процесс доказывания в рамках уголовного дела, связи между коррупционерами и их подельниками. То есть это целая система доказывания. Ведется следствие, есть... доказательства, которые позволяют изобличить этих лиц, показать связь. Сейчас налоговые, это же не просто взяли, люди положили мешок денег себе в карман, миллиард, там, 2-3, и унесли его в кармане, положили где-то в сарае, складировали. Деньги выходят через банковские счета. Сейчас сегодня такие системы в налоговой инспекции, которые позволяют проследить деньги фактически до конечного потребителя. выявить этого человека, кому он эти деньги передавал, если он существует, там, если это ну, какой-то там номинальный директор. И, в принципе, доказать, куда деньги ушли, почему и зачем.
Удивительная история. Вот только написал Артем про то, что без коррупции не проведешь газ. Тут уже несколько человек нам написали, что без коррупции можно провести газ. Но обратите внимание, о каких суммах идет речь, да. Учитывая средние зарплаты. ВК проводил газ на участок, никакой коррупции, 350 тысяч рублей.
Это мало.
Это мало.
Даром просто.
Я 850 тысяч рублей заплатил в том году.
Вот, понимаете, в два раза дороже.
420
и без всякой коррупции.
380 тысяч газ на участок без всякой коррупции и без взяток. Но мы же понимаем, что это намного дороже, чем в любой другой стране.
Это безнаказанность называется, понимаете? Это монополизм называется. Это не коррупция, это монополизм и это попустительство. Это страна, в которой институты не работают...
Добавляет 380 без коррупции, плюс еще проект 150. Так что все нормально. Хорошо. 7373948. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Прошу. У вас там адвокат есть. Вот, а может он прокомментировать, пожалуйста, вот решение этого Конституционного суда с точки зрения юридической? А есть определение «знакомые и друзья»?
Определения будут в судебных практиках формироваться. То есть будут подзаконные акты, которые дадут четкие и ясные определения этих терминов и понятий. Но здесь речь идет не о знакомых друзьях, а тех, это
люди, которые ВКонтакте, как я понимаю.
Это условное название «знакомые друзья», потому что здесь будут устанавливаться подельники, соучастники, которые участвовали в совершении данного коррупционного преступления. Об этом речь идет.
Или могли пользоваться результатами.
Результатами или способствовали введению денежных средств, легализации денежных средств.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Лимузин. Скажите, уже долгое время говорим о том, что надо бороться с коррупцией, это прекрасно. Вот смотрите, давайте вспомним простую вещь. Вот ночь длинных ковшей, так называемых, в Москве. Ведь людей, так сказать, не ищут, которые выдавали вот эти вот неправомерные разрешения на строительство этих ларьков. Только не подумайте, что я за ларьки, нет.
Нет, подождите, Лимузин, вы только откуда знаете, что их не ищут?
А потому что вы этого не освещаете, как говорит Москва, например, об этом.
Понятно. То есть мы виноваты, я понял. Хорошо, Илья Хандриков.
Ну, я могу сказать, что действительно, абсолютно правда, что у нас идет искажение, у нас есть люди, которые не подсудны. Вот, и есть все остальные, да, то есть всегда всегда найдется слабый человек, незащищенный, и всегда найдутся те люди, которые подписывали эти документы. Я знаю, например, что кто там в «Известиях» Голембиевский, да, по-моему,
Нет, Голумов, вы про Голумова, видимо.
Нет, я имею в виду, там несколько человек подписывало. Один сейчас привластный человек, который подписывали в «Известиях» вот эту пирамиду, по-моему, там строили, да, или что там было, которую сломали на Пушкинской. Вот, я видел эти документы, и я могу сказать, что, да, никто не задает никаких вопросов. А вот зато предприниматели, чаще всего, которые сдавали эту недвижимость и жили там где-нибудь на Канарах, да, вот просто это пересмотр. Вообще, на самом деле, система в Москве у нас пришла новая власть, она перестроила отношения, она убрала то, что можно было отрезать, поэтому это очень важно. Сменяемость власти, я в данном случае как раз говорю, что в Москве эта власть сменилась, значит, но системная, это все равно осталась системная власть. А если бы мы говорили о том, чтобы у нас в стране менялась регулярно власть, каждые 5 лет, там, каждые 10 лет, помните, мы говорили, то есть у нас по закону 2 срока, да, но можно как-то сделать так интересно, да, и появится тезка нашего юриста, да, и он раз заменит, а потом придет опять человек. И сколько лет? Тысячи лет. А за это время выстраиваются отношения, у нас Панама, у нас виолончели, нас все что угодно, понимаете?
Но смотрите, раз уж вы про «Известия» вспомнили, в октябре в очередной раз продлили срок содержания в СИЗО бывшему генеральному директору издательства «Известия» Ирасту Голумову, фамилию которого я вспомнил. Уголовное дело, как говорят, по обвинению его в двух эпизодах хищения средств, то есть мы ведь примерно об этом говорим, находится на утверждении в Генеральной прокуратуре. Но Голумов-то говорит, что он невиновен. Он напоминает, что в ходе следствия у него и его сына следователи ФСБ вымогали крупную взятку. Там же ведь у каждого своя правда.
Ну, вообще я могу сказать, что силовики, которые очень нужны нашей стране, чтобы был правопорядок, чтобы у нас, так сказать, люди были защищены, чтобы не было бандитов, ИГИЛов всяких и так далее, да, вот, а им почему-то тоже в нашей системе многое дается на откуп, и закрываются глаза. И поэтому они этим пользуются, поэтому сегодня управление страной осуществляют силовики. По сути, бизнес полностью покрыт силовиками.
Не первый раз уже это говорит сегодня в программе. Дмитрий Краснов на эту же тему пишет Брэнгвин. Это цитата. «Система доказывания связана с 99,8% обвинительных приговоров при принятии судом любых материалов следствия». Цифры на совести Брэнгвина. «Почему-то кажется, — пишет он дальше, — что закон и этот закон принимается для кормления силовиков и, к примеру, уничтожения оппозиции. Вот их родственников и начнут судить».
Ну, во-первых, у нас оппозиция не такая богатая, чтобы к ней применять такие специальные средства и проводить через Конституционный суд такие решения. Во-вторых, я еще раз говорю, что тогда, если встать на позицию слушателя, то, в принципе, можно сесть, ничего не делать и жить так, как мы живем. А можно что-то менять и пытаться изменить. Это, конечно, этот закон не решит все наши проблемы, не победит всю коррупцию. Но это, говорю еще раз, это один из элементов, который, из механизмов, который позволит нам, опираясь на него, какую-то часть коррупционеров устранить.
Продолжаем голосование. Итак, Конституционный суд подтвердил законность конфискации имущества у друзей и знакомых коррупционеров. Это поможет победить коррупцию в России? Не совсем, но хотя бы чуть-чуть. Да, нужная мера. Или нет, это неправильно, это не поможет. Голосуйте. Наш телеграм-канал «Радио говорит МСК», заодно подписывайтесь в одно слово латиницей «Радио говорит МСК». Там голосование, наше голосование по телефону начнется минут через 10. Мы продолжаем разговор, принимаем ваши звонки 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Вот у гостей студии нет ощущения, что это скорее мера, чтобы создать у общественности еще одну иллюзию решительной борьбы с коррупцией, не затрагивая главный основ коррупции?
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, ну, например, непрозрачных и реальных доходов президента и его окружения, симбиоз политического руководства чиновников с финансовыми группировками, незаконная приватизация и так далее.
А это все уже факты?
Конечно.
Понял, спасибо, прошу. Дмитрий Краснов.
Ну, я не совсем согласен с слушателем. В каком плане? В том плане, что, во-первых, ну, то, что прозвучали обвинения в адрес президента и руководителей.
Но он говорил о непрозрачности скорее.
Нет, ну я о чем говорю, о том, что у нас есть презумпция невиновности в отношении всех людей, в принципе,
и высших. Поэтому я переспросил.
И низших, это первое. Второе, речь шла о том, что этот закон, вот он является опять, ну, какой-то такой ширмой, да, покрывающей коррупцию. Я считаю, что с точки зрения власти было бы тогда проще вообще скрывать эти факты, не поднимать их, не привлекать внимание к этой проблеме и не проводить эти громкие процессы, которые существуют, потому что, в принципе, они негативно сказываются на отношении граждан к власти. Но, однако, власть не замалчивает эти факты, в принципе, они существуют, борьба с коррупцией ведется. Вы посмотрите, сколько, какое количество генералов снимается, какое количество людей осуждается, чиновников. Но
общественность обычно в таких случаях и говорит, маловато будет.
Ну, в 37-м году, наверное, тоже говорили, что маловато.
Конечно.
Но общественность, это не все люди, это те, кто говорит. А другие люди, вот мы сейчас послушаем, увидим результаты голосования, и мы поймем, как,
о чем это. Смотрите, кстати, вот Мебель пишет, это скорее вам вопрос. Презумпция невиновности ведь остается, а предлагается доказывать, на какие деньги, что у меня куплено. Это же не презумпция невиновности.
Нет,
тогда.
Нет, какая? Следствие будет доказывать. У нас состязательный процесс будет. То есть, у нас процесс не инквизиционный, а каждый доказывает.
И тогда Брэнгвин опять пишет, а может быть вместо любых законов, вот этих изменений, просто провести настоящую судебную реформу, и тогда вот этот новый реформированный суд все порядки наведет.
Ну, это иллюзия, потому что мы судей будем набирать, в принципе.
Из нас.
Судебная реформа нужна, и она, это, безусловно, необходимо. Это еще будет один элемент, который будет положен в основу стены борьбы с коррупцией, да, системы борьбы с коррупцией, но... Опять же, судя из кого мы берем, из тех же людей, из той общественности, которая кричит, распни, убей, ну вот, введи смертную казнь. Не все, но многие.
Да.
Поэтому я говорю, что общество, судьи из того же общества приходят. Поэтому общество должно взрослеть, должно воспитываться, должно меняться.
162-й, Илья Хандриков, да, я вас прошу, про настоящую раз, судебную реформу.
Да, еще раз повторю, что кроме судебной реформы, вообще четыре составляющих для того, чтобы победить или, так сказать, серьезно повлиять на коррупцию, да, это политическая конкуренция, у нас она, посмотрите, системные партии и все, да, больше того, огромное количество людей не имеют своих представителей в законодательной власти,
а,
да,
во всех
это,
странах,
это очень важно.
Во всех странах все. Там тоже системные партии.
Здравствуйте. В цивилизованных странах мы уже говорили, что там коррупция – это исключение, это ошибка, это сбой. У нас это правило. Значит, первое – отсутствие политической конкуренции и, кстати, право парламентского расследования серьезных мероприятий. У нас все это подавляется. Судебная реформа, о которой мы говорили, серьезная работа СМИ и общественный гражданский контроль. Вот четыре кита, на которых держится борьба с коррупцией. И, а мы сейчас говорим только о судебной реформе, да? Вот, а на самом деле все эти четыре механизма крайне важны, и никто сегодня не сказал о политической коррупции. Некоторые даже ее отрицают, что не может быть такого. На самом деле, вот с политической коррупцией сейчас нужно очень серьезно заниматься, и если у нас будут нормальные демократические выборы, без нарушений, мы отлично с вами знаем, как происходят вбросы, я сам баллотировался трижды, да, и я отлично знаю, как, какие механизмы, значит, работают здесь, да, и подавляют право гражданина. Да,
но вы же знаете, что вот в данном случае мы демократию будем брать, в некотором смысле в кавычки, конечно. Вы же знаете, что в результате чисто демократических выборов часто побеждают необычные кандидаты, мягко говоря.
Да, вы знаете, здесь я вам могу тогда сказать, примеры эти есть, это действительно факт, и Гитлер пришел к власти и так далее, да, вот, но я еще один пример хочу привести, есть определенная цикличность, да, и вот, значит, Павел Глоба говорил, что в конце 2020 года, значит, наступает новый цикл смены власти.
Не, то есть у нас я не думал, Сталин, что мы даже до Глоба договоримся сегодня.
У нас есть Сталин, Горбачев и вот Брежнев и это. То есть сейчас наступает цикл смены. Это механизм может быть долгий, там Маленковы всякие, Хрущевы и так далее, но тем не менее мы подходим уже, и время давно пришло менять и выбирать. И может быть даже люстрации времени.
И может быть даже с ошибками.
Да, без ошибок
хорошо.
Ничего не бывает.
А коррупция системная в США, пишет 569-е, как иначе назвать институт лоббирования? Ну, то есть, она в любом случае будет существовать, пусть чуть иначе называться.
Дорогие друзья, с начала 19 века при Александре I пытался Спиранский вести систему разделения властей. Начало 20 века, то же самое. При Советском Союзе фактически система разделения властей, она была формальная, прописана в Конституции, но не существовала. Сегодня мы живем в системе
разделения... Нерушимый блок кого-то с кем-то, я помню, был,
системе,
да.
Коммунистов и беспартийных.
Система разделения властей только последние 20 лет. То есть вот эта система сдержек и противовесов в США или в других западных демократиях позволяет... Этим ветвям властей надзирать друг за другом. И принятая концепция, государственная политика на многие годы, десятилетия, столетия позволяет четко и ясно двигаться к определенной цели. И если приходят странные люди, ну вот у них, например, там президент последний, да, то, в принципе, эта система сдержек и противовесов не позволяет ему выбиваться из общей принятой концепции клеи.
А у нас?
Тут еще непонятно.
А у нас, так как все системы, вот эта система...
Вертикаль слились
вот,
все.
Вот, фактически все
единой.
Наши вертикали, эти три системы власти, они полностью находятся под одним человеком, поэтому здесь...
Так, голосование продолжается в телеграм-канале, радио говорит МСК. Конституционный суд подтвердил законность конфискации имущества у друзей и знакомых коррупционеров. Это поможет победить коррупцию в России. Не окончательно, никто не пытается надеяться на такое прямо вот сейчас. Но все-таки еще один из инструментов, чтобы победить. Все эффективнее бороться будем. Да, нужная мера, нет, неправильно. Два варианта ответа. Голосование продолжается в телеграм-канале. То же самое у нас теперь по телефону. 134-21-35. Да, это нужная мера. 134-21-36. Нет, неправильно, не поможет. Ну, или поможет так, что незаметно. 134-21-36. Голосование пошло. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Анна зовут.
Прошу.
Я прошу прощения. Вот, Юрий Викторович, знаешь, что я существо старое. У меня своеобразные отношения с интернетом. Но я сегодня посмотрела, я нигде не нашла решения этого решения Конституционного суда. Единственное, что я нашла, это отказ Конституционного суда в рассмотрении жалобы. А где само это решение-то опубликовано, чтобы его почитать?
Надо подождать.
Нет, подождите. Если все ссылаются на решение, значит, есть решение Конституционного суда. Или есть отказ в рассмотрении жалобы этим господам?
Если это отказ в рассмотрении жалобы, это нельзя рассматривать как решение о законности.
Так вот я и прошу, где можно почитать-то? Мы сейчас обсуждаем, а читать никто нигде не читает.
Ищем Конституционный суд, ждем, когда там появится этот документ, либо пытаемся понять, так ли это на самом деле. Все встанет на свое место, все будет хорошо, пишет 302-й. Виталий из Филей пишет... Про связь между политикой и коррупцией, по-моему, вы говорили об этом, господин Хандриков.
Да.
И вот он пишет, есть страны, где власть меняется, а коррупция цветет и пахнет. Сколько на Украине, он пишет в Украине, в наше время это важно, президентов сменилось, а коррупция есть. В Румынии президенты тоже меняются, но это одна из самых бедных и коррумпированных стран.
Но это вот цивилизованные страны и те самые развивающиеся, которые живут по другим принципам, на других принципах. Хотя провозглашают светлое и доброе. А на самом деле они не могут вырваться за пределы того государства, в котором существуют, да? То есть это не коррупция.
Нет, вам же пытаются объяснить, что это демократия вроде как. А где? Все равно, ну там.
На Украине?
На Украине что, нет демократии?
Ну, Украина мало чем отличается от нас.
Ну, демократия-то есть, развития, вроде как принято говорить.
По уровню коррупции, по многим показателям. Другое то дело, у них еще политический бардак. Там.
Демократии больше, а коррупции не меньше.
Я думаю, что там больше слабость власти.
Хорошо. Вот тоже непонятно. Значит, должна быть сильная власть,
Но сильная власть держится на сильном и грамотном народе.
Дорогие друзья, мы
далеко вот пошли, да.
С вами обсуждаем что? Смотрите,
Дмитрий Краснов.
Советская власть существовала на протяжении 70 лет. Люди развивались в рамках капитализма на протяжении нескольких сотен лет. Мы перешли к последним 30 лет к капитализму. Мы сейчас проходим стадию дикого накопления капитала. Эпоха накопления капитала, когда происходит коррупция, воровство, когда создаются капиталы, миллиарды, формируются сейчас элиты. Мы сейчас с вами видим, когда формируются элитные сословия, то есть слои... богатых, бедных и очень бедных. И, в принципе, мы проходим те болезненные этапы, которые проходила Западная Европа в середине 19 века.
Перебью.
И когда мы говорим о демократии, да, в принципе, возникает какая ситуация, что эта демократия у нас последних 30 лет существует и пытается зародиться. А у них традиция на протяжении сотен лет уже существует эта демократия. А у нас нету ни опыта, ни умения в этой демократии жить. Поэтому все законы, это как раз в рамках демократии принимаются, потому что так мы и должны таким образом формировать свою жизнь.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Вы знаете, вот много говорят о президенте, о том, как с ним борются. А вот в нашей современной России кто-то может голос на президента поднять?
Кто-то может поднять голос на президента, и надо ли поднимать голос на президента в этом смысле?
Я не понимаю суть вопроса. Что же здесь поднять голос на президента?
Не знаю. Вопрос был.
Ну, на самом деле, президент – это менеджер, да? Значит, и о его работе можно судить по тем результатам, по тем обещаниям, которые он давал. Я вижу огромное количество материалов в социальных сетях о том, что давал наш президент, что давала «Единая Россия», что у нас выполнено, почему у нас нищета тотальная, да?
А хотя вы полагаете, вроде... что вот то, что у нас, это тотальная нищета?
Ну, извините меня, все последние годы мы получаем законы, которые ухудшают положение людей, да? Пенсионная реформа.
Ну, то есть можно быть бедным, можно быть нищим, можно быть тотально нищим. Вы говорите, это тотальная нищета.
Я думаю, что пенсионеры в массе своей достаточно нищие люди. Понимаете?
Сегодня в эфире мы обсуждаем решение Конституционного суда о законности конфискации имущества у друзей и знакомых коррупционеров. Ну, тут, видите, теперь уже заговорили о том, есть ли такое решение, или это все-таки только комментарии принятых решений, даже не решения, принятых действий в Конституционном суде, но все-таки это могло бы помочь победить коррупцию, нужная мера или неправильно? Как думаете, как проголосовали, Дмитрий Краснов?
Я думаю, что проголосовали за то, что это нужная мера.
Илья Хандриков?
Ну, я думаю, с огромными оговорками, скорее больше нет, чем да, потому что это как мера нужная, но пустая.
Удивительно, но в реальности вот что получилось. В интернете у нас проголосовали 56-44, нужная мера 56%, 44% нет, неправильно или не поможет. А вот по телефону проголосовали не так, 51-49%. То есть практически пополам.
Пополам.
Вот так. Илья Хандриков, председатель Всероссийского движения «За честный рынок». Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов. Программа «Своя правда». Благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.